Давайте вместе откроем книгу «Бытие», 18 глава, с 1 стиха по 16 стих. Здесь повествуется об Аврааме, книга «Бытие», 18 глава, с 1 стиха по 16. «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. И сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего. И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдете в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: «Поскорее, замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока и теленка приготовленного и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом. И они ели. И сказали ему: «Где Сара, жена твоя?» Он отвечал: «Здесь, в шатре». И сказал один из них: «Я опять буду у тебя в это же время в следующем году, и будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сары прекратилось. Сара внутренне рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение, и господин мой стар?» И сказал Господь Аврааму: «Отчего?» – рассмеялась Сара, сказав: «Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын». Сара же не призналась и сказала: «Я не смеялась», ибо она испугалась. Но он сказал: «Нет, ты рассмеялась». И встали эти мужи оттуда и отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их. Аминь. Братья и сестры, мы прочитали хорошо знакомую картину из Священного Писания. Вот она предстала пред нами. Это особое событие, когда Господь является человеку. И вот здесь, в этом отрывке, сам Бог задает человеку вопрос. Какой вопрос задает Господь? 14 стих. «Есть ли что трудное для Господа?» Братья и сестры, скажите, это простой вопрос или непростой? На первый взгляд, конечно же, простой. Мы с вами, читая Священное Писание, можем привести массу текстов, которые говорят о том, что наш Бог всемогущий, наш Бог всесильный, для Него нет ничего трудного, для Него нет ничего невозможного, ничто и никто в этой вселенной не в состоянии как-то воспрепятствовать Ему, затруднить Его решения, действия. Ну, например, в книге пророка Иеремии 32:17 есть такие слова: «О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великой силой Твоей и простертой мышцею, для Тебя нет ничего невозможного». Когда мы свидетельствуем неверующим людям, мы говорим о нашем Боге как о Боге всесильном, Боге всемогущем, Боге, для Которого нет ничего, что Ему было бы не под силу. Когда наших знакомых посещают какие-то трудности жизненные, испытания, мы говорим: «Не унывай, надейся на Бога. Может быть, никто в этом мире не может тебе помочь, но Бог может все. Не унывай». И это все стопроцентная правда. Все так и есть. Но вот когда испытания постучались в мою дверь, когда холодный ветер подул в мою жизнь, когда происходит какие-то проблемы, болезни, конфликтные ситуации, трудности на работе, переживания с детьми, вот тогда Господь спрашивает тебя: Есть ли что трудное для Господа? И на этот вопрос уже не так легко, кажется, нам ответить. Перед нами благочестивая семья, Авраам и Сара, и у них есть большая неотвеченная нужда. И вот в этой нужде они слышат Божий вопрос: а есть ли что трудное для Господа? Давайте вместе поразмышляем над этим вопросом и попробуем найти ответы на него в нашем тексте. Во-первых, братья и сестры, Богу не трудно прийти в наш дом. Первый стих. «И явился ему Господь у дубравы Мамры, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного». Вы только представьте себе эту картину, как картину Творец Вселенной приходит в дом грешного человека. Это происходит не под покровом ночи, это не какое-то сновидение, хотя Господь говорил ко многим в Писании именно так, но здесь полдень, дневной зной, и Господь явным образом приходит в дом грешного человека. В полдень на востоке замирает жизнь. И вот Авраам тоже не занят каким-то делом, не находится в каком-то общении, он в покое у входа в свой шатер. И вот приходит Господь. Я думаю, вы замечали на домах в нашем городе, на некоторых есть такие памятные таблички о том, что вот в этом доме в какие-то годы жил такой-то известный человек. Однажды я в Венеции, в итальянском городе, увидел табличку, на которой было написано на доме: «Великий русский композитор Петр Ильич Чайковский гостил в этом доме со 2 по 16 декабря 1877 года». Вот прошло 140 лет, а люди, проходя мимо этого дома, знают, что здесь 2 недели всего лишь жил русский композитор Чайковский. Братья и сестры, не знаю, много ли знатных людей гостило в вашем доме, но если вы дитя Божье, то на вашем доме куда более величественная надпись: «Здесь живет Господь». Именно так Господь живет в нашем доме. Бог приходит в дом грешного человека. И эта встреча, встреча человека с Богом, это, наверное, самое прекрасное, что может быть в нашей жизни. Однажды Иисуса пригласили в дом римского сотника, чтобы он помог, чтобы он исцелил слугу этого человека. И вот знатные люди говорят: он достоин, чтобы ты пришел и помог ему. Иисус соглашается и направляется в этот дом, но сотник говорит ему: не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров дома моего. Братья и сестры, а кто из нас достоин того, чтобы Бог вошел под кров моего дома? Я думаю, что никто, но ведь Господь вошел. Господь ведь отозвался на нашу молитву и пришел в нашу молитвенную комнату. Он посещает наш дом, когда мы открываем Священное Писание, и вот тут как мы его встречаем. Посмотрите на Авраама. 2 стих. «Увидев, он побежал». Он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. Вот так встречает этих небесных гостей Авраам. Мы знаем, что знатные люди на Востоке не бегали. Это было не принято. Это не соответствовало их статусу. Аврааму 99 лет. Он знатный человек. Он общался с царями. Он воин-победитель. Он общался с фараоном. Но вот тут он забыл обо всем, о всех своих регалиях, о своем статусе, и он побежал навстречу, и он поклонился до земли. Братья и сестры, тут хочется себя спросить, а бегу ли я навстречу Богу? Всегда ли я стремлюсь в свою молитвенную комнату? Всегда ли я стремлюсь в этот дом? Всегда ли сердце мое бежит в общение с Богом? Братья и сестры, иногда к Богу нужно бежать. Бежать от этой суеты этого мира, которая сковывает нас, от бесконечных задач, проблем, которые связывают нас. 6 стих. «И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал, поскорее замеси 3 саты лучшей муки, сделай пресные хлебы. И побежал Авраам к стаду». Посмотрите, он все время бежит. «Взял теленка, вот он, лучшее угощение». И посмотрите, 8 стих. «Взял масло, молока, теленка, поставил перед ними, а сам стоял подле, а они ели». Знатный человек, он как слуга подает пищу своим гостям. Он мог бы возлежать вместе с ними, есть те, кто могли бы послужить, но он не видит себя достойным. Сколько благоговения в его сердце. Надо сказать, что это далеко не первая встреча Авраама с Богом. На протяжении 25 лет у Авраама случались эти встречи, и мы читаем о них на страницах книги «Бытие». Но вот, тем не менее, у Авраама не появилось, знаете, такой привычки в общении с Богом. Как же хорошо, когда наши отношения с Богом избавлены какой-то привычки. Когда, может быть, в 1000-й раз в этом году я встаю на колени и обращаюсь к Богу, открываю Писание и размышляю над Ним, я должен понимать, что это сам Бог зашел в мой шатер. В моем сердце должно быть благоговение, должно быть особое торжество Духа, и об этом нам нужно помнить, ведь для Творца всей Вселенной нетрудно посетить наш дом. Воистину, если что трудное для Господа. Во-вторых, братья и сестры, Богу нетрудно проявлять снисхождение к нам. Богу нетрудно проявлять к нам снисхождение. 10 стих. «И сказал один из них, я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер, сзади его. Она внутренно рассмеялась, сказав, «Мне ли, когда состарилась, иметь сие утешение, и господин мой стар?» Братья и сестры, удивительная реакция. Скажите, Сара вообще впервые слышит о том, что у нее будет сын? Еще 25 лет тому назад, до вот этой встречи, Бог сказал Аврааму, мы читаем в 12 главе с 1 стиха книги «Бытие», «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и что, я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя». Знала ли об этом Сара? Я уверен, что Авраам с ней поделился, потому что именно на основании этого призыва, этой встречи с Богом, они оставляют то место, где они жили. Она тоже услышала для себя этот голос надежды. Действительно, у будущего отца великого народа бесплодная жена. И, конечно же, это вызов их вере. Но они отозвались на этот вызов, отозвались вместе, они поверили Богу, они пошли за Ним. Да, они видели руку Божью на протяжении всего этого пути, всех их странствований, и Господь благословляет, Господь хранит. Вы помните, как это произошло в Египте, в других местах? Бог дает Аврааму победы, благословение, благосостояние. Но вот главное обетование – оно остается невоплощенным. И вот при одной из встреч Авраама с Богом, Авраам даже как будто отваживается упрекать Бога, 15 глава, 45 стих. «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Вот ты не дал мне потомства. Вот домочадец мой, наследник мой». И Бог милостиво отвечает о том, что Он никогда ни о чем не забывает. «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал: «Посмотри на небо, сосчитай звезды, столько будет у тебя потомков». Конечно же, всем этим Авраам делился со своей женой Сарой. Он ее очень любит, у него нет каких-то других жен. И она верит своему мужу, и она следует за ним везде, но идут годы, а наследника все нет. Они уже в возрасте, и в их сердце, я думаю, было немало переживаний, через которые и сегодня проходят многие семьи, которые долгое время ждут деток. Сколько разговоров вокруг такой семьи, сколько неуклюжих вопросов, на которые им нужно отвечать. А в древности вообще бесплодие воспринималось как позор. Вспомните слова Елисаветы, когда она узнала о том, что зачала. Она говорит так, 25 стих Евангелия от Луки, 1 глава. «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Вы представляете? Жена священника, снять поношение между людьми. Саре и Аврааму им очень нелегко. И вот спустя 11 лет, после того, как они услышали обетование, тогда им было примерно 86 и 76 лет, и вот с подачи Сары они решают Богу помочь в исполнении своего обещания. И вы помните этот эпизод с Агарью, когда она отдает свою служанку, чтобы от нее родился им сын. И современному читателю это кажется какой-то дикостью. Но как это так, благочестивые люди, как они вообще могли пойти на такой шаг? Но тут нужно сказать, что это было нормой для общества того времени. Я думаю, что многие из нас с уроков древней истории в школе помнят о таком кодексе законов Хаммурапи. Кодекс Хаммурапи. Это археологическая находка, которая датируется 18 веком до нашей эры. Это свод законов вавилонского царя, который выбит в твердом камне, в базальте, и поэтому он хорошо сохранился. И вот вы знаете, на удивление, вот в этом кодексе есть целый раздел, который посвящен тому, что бесплодная госпожа может дать свою служанку мужу и иметь наследника таким образом. И господин мог принять решение о том, что он принимает его как сына, и тогда он имеет все те же самые права, что и другие сыновья, если они у него есть. А может принять решение не сделать его наследником. И вот вы удивитесь, но в этом кодексе даже прописано, как может действовать госпожа, если ее служанка после рождения наследника возгордилась. И вот именно так ведь и произошло в случае с Агарью. Авраам и Сара поступили по человеческим правилам, оказали Богу помощь, но для Бога нет ничего невозможного, и Он ни в чьей помощи не нуждается для исполнения своей воли. И вы помните, какой это был удар для семьи? И через это они проходят вместе. И с этого эпизода проходит еще 13 лет. Это огромный промежуток времени, и я думаю, в сердцах уже нет никакой надежды. И Бог снова является уже 99-летнему Аврааму. Это 17 глава, буквально перед нашим текстом это происходит. И говорит: «Сару, жену твою, не называй Сарую, но да будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». И вы послушайте, какая была реакция Авраама. «И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся. И сказал сам себе, неужели от столетнего будет сын?» Не знаю, передал ли Авраам эти слова Бога своей жене, может быть, уже и не передал. Но здесь Бог прямым текстом говорит, именно у Сары будет сын, и от нее произойдут народы и цари. И вы посмотрите на эту реакцию. Он пал на лицо и рассмеялся. Я вообще не представляю вот этот разговор с Богом, когда человек смеется. Не знаю, переживал ли кто-то из нас подобное состояние. И вот буквально через короткое время происходит та великая встреча, о которой мы с вами прочитали. Бог является Аврааму. И вот теперь Сара слышит это слово из уст самого Бога. «Я буду у тебя через год, и будет сын». И посмотрите, она тоже рассмеялась. Она не верит. И сказал Господь Аврааму, 13 стих, «Отчего это рассмеялась Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я состарилась?» И вот Сара неуклюже начинает оправдываться перед Богом, перед своим мужем. Сара не призналась. Она сказала, «Я не смеялась». Она испугалась. Но Господь сказал, «Нет, ты рассмеялась». Братья и сестры, в этой ситуации я вижу, как Бог проявляет необычайное снисхождение к слабости человеческой. Он мог бы сказать, да я дважды вам пообещал то, что будет сын. Вы вот говорите, 90-летняя не может родить. Ну хорошо, по слову твоему да будет тебе. Но Бог проявляет милость. Он даже не заключает уста, как вот было в случае с Захарией. Он проявляет милость, снисхождение, потому что в этом сущность Бога, который Бог, есть любовь. Богу нетрудно снисходить к нам, к нашим немощам, потому что Он любит своих детей. Поэтому если в нашей жизни было какое-то недоверие Богу, в каких-то трудностях мы проявляли малодушие, это не должно нас останавливать, продолжать взывать, приходить к нашему Богу, потому что Господь любит, Он милует, Он прощает, Его милость, она превозносится над судом. Конечно же, я не говорю здесь о вседозволенности, конечно, нет, потому что отцовская любовь, она никогда не может включать в себя вседозволенность. Богу, конечно же, не все равно, как живут Его дети. Подобно, как и нам, не безразлично то, чем живут наши дети, как они поступают. И если мы не будем останавливать их, если мы не будем порой наказывать их за непослушание или за какие-то проступки, то можно ли нас назвать родителями? Бог – это совершенный Отец. Совершенная отцовская любовь, она превозносится. Она превозносится над строгостью наказания. Бог являет милость. Наивысшей точки Его любовь достигла на кресте. Как велик наш Бог, Ему нетрудно снисходить к нам и любить нас, и прощать. И последняя истина, братья и сестры, Богу нетрудно совершать чудеса в нашей жизни. Эта встреча завершается вот этим великим риторическим вопросом, на который и, казалось бы, отвечать не нужно. Бог говорит, есть ли что трудное для Господа? Да, в 11 стихе ясно сказано, что они уже точно не могут иметь детей, но Бог действует вопреки естественному течению природы. Бог действует вопреки суждениям людей. Бог действует вопреки человеческому отчаянию. Он говорит, я буду у тебя через год, и будет сын у Сары, жены твоей. Ничто в этой вселенной не в состоянии остановить Бога в исполнении Его слова, Его воли. Для Него нет ничего невозможного. Когда в нашу жизнь подует тот самый холодный ветер, братья и сестры, вооружимся этим вопросом. Есть ли что трудное для Господа, когда придет уныние, когда мы будем ощущать одиночество, может быть, полную беспомощность в ситуациях трудных, братья и сестры, может быть, вы сегодня в таком состоянии, выслушайте это слово великой надежды, которая со страниц Писания сегодня Господь напоминает вам, напоминает каждому из нас, есть ли что трудное для Господа. Может быть, придется подождать. Сара ждет 25 лет. Возможно, ответ от Господа будет отрицательный, но такова Его воля. Даже если нам кажется, что небо закрыто, мы не должны допускать мысли о том, что Бог перестает слышать свое дитя. На протяжении и Ветхого, и Нового Завета эти обетования божественной милости, защиты, охраны, ими пропитано все Священное Писание. В Евангелии от Иоанна мы читаем в 10 главе: «Овцы мои слушаются гласа моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Давайте вспомним об этом, если нам будет трудно, больно или одиноко. В заключение, братья и сестры, мы в наших сердцах, в наших мыслях восстановили эту прекрасную картину. Бог пришел в дом человека. Богу нетрудно прийти в твой дом. Богу нетрудно встречаться с нами каждый раз, когда мы взываем к Нему, но пусть каждая встреча наполняет наше сердце благоговением и трепетом. Будем радоваться тому, что наш Небесный Отец любит нас, Ему нетрудно снисходить к нам. И будем благодарить Бога за то, что Ему нетрудно продолжать совершать чудеса в нашей жизни. Будем верить, будем уповать на Него и взывать к Нему. Даже если тебя никто не слышит, тебя всегда слышит твой Бог. Аминь.